Президент США Барак Обама выступил в четверг с речью о будущем антитеррористической кампании, в которой заявил, пришло время отказаться от стратегии глобальной войны с терроризмом в пользу более соответствующей новым условиям стратегии. Президент упомянул в четверг несколько вопросов, ставших предметом дискуссии в обществе. Об использовании беспилотных летательных аппаратов для убийства подозреваемых в терроризме, о тюрьме для подозреваемых в терроризме на американской базе Гуантанамо и о расследованиях утечек секретной информации из правительства, в которые вовлечены журналисты. Обама заявил, что правительству нужно найти правильный баланс между безопасностью и открытым обществом. И сегодня в подкасте «Американских вопросов» обозреватель радио «Свобода» Брайан Уитмар и я, Валентин Барышников, обсудим, насколько это возможно – соблюдать баланс между вопросами национальной безопасности и правами человека в целом, и свободой прессы в частности.
Есть циклы, как американцы относятся к этому, и когда американцы чувствуют себя, я считаю, не только американцы, но когда люди чувствуют себя под угрозой, в нашей истории исторически люди был прав ограничить свой прав, чтобы обеспечить безопасность.
Люди готовы пожертвовать своими правами, чтобы обеспечить собственную безопасность.
Да, это было так во времени гражданской войны, это было во времени Первой и Второй мировой войны, это было во времени Холодной войны, и это тоже, естественно, было после 9/11.
После терактов 2001 года.
Да, после теракта 11 сентября 2001 года. Вот, и они терпят ограничения своего права человека, но время проходит, люди чувствуют себя более безопасными, и они хотят свой прав назад, обратно. И вчерашнее выступление Обамы, он признает этого, он видит этого, и он говорил несколько конкретных вещей, что мы должны делать более сильные меры, защищать права человека, который был ограничен последние 12 лет, почти 12 лет. Поэтому это выступление было очень важно из нескольких точек зрения, что он сказал, что это не будет война без конца, как много читали раньше, что эта война будет навсегда.
Война с терроризмом будет навсегда, думаю.
Да, потому что это не как война с другим державами, которые можно декларировать, что мы победили, потому что это... Но он говорил, что нет, это не будет навсегда. Еще будем бороться с терроризмом, как был до 11 сентября 2001 года, но это не будет глобальный конфликт, на котором мы должны использовать все наши ресурсы, и что как общество мы должны менять наш образ жизни. И во времени Буша много осуществляли, что это меняет, как мы будем жить навсегда. Вот. И Обама сказал, что это не так. И поэтому это очень важно с точки зрения
права человека. Прежде чем мы продолжим говорить о правах человека, я политический вопрос тут затрону. Обама в каком-то смысле подставляется под удар, потому что если что-то происходит, ему могут сказать, вот вы прекратили глобальную войну с терроризмом, и это привело к тому, что...
Да, конечно, конечно. Он, я уверен, что он понимает, что он рискует. И он поставит себя под потенциальным ударом политическим, и не только политическим.
Но, как обычно мы говорим, что Обама, он политик, или, как вы, Брайан, обычно говорите, политическое животное, он действует сообразно политической логике. Надо понимать ли это так, что на самом деле людей, которые считают, что права человека должны быть возвращены, те, которые были ограничены, в этом больше политической логики, чем в том, чтобы продолжать вот такую...
Я думаю, что и так, и так. Я думаю, что это с политической точки зрения. Вот, я читал реакции вчерашнего выступления, и это интересно. И вот право говорил, что он прекратил эту войну слишком рано, до своего времени. А и на левой, естественно, сказал, что он еще продолжается в таком-то степени, и это недостаточно.
Что это вот. Недостаточно?
Я думаю, что большой центр, как мы называем Middle America, вот это спокойное большинство, я думаю, что они поддерживают этот курс. Если это разумнее с точки зрения этой войны, сам войны с терроризмом, я думаю, что он слышал, что говорил его советник, и действительно, угрозы, как это было, это стало меньше. И это стало меньше благодаря много вещей, которые он сделал, которые люди типа я критиковал. Вот эти, я имею в виду, использование дронов, чтобы убивать людей, которые подозревают подозревается.
Подозреваемых в терроризме, да.
Вот. Поэтому он читает политики, но он читает вопрос национальной безопасности одновременно.
Давайте теперь поговорим как раз о некоторых ключевых моментах вот этих соотношений прав человека и национальной безопасности. Вы упомянули о дронах. Это предмет для большой дискуссии в последние месяцы был. Дроны, то есть беспилотные летательные аппараты в разных частях мира, и с них наносятся удары, в результате которых убивают подозреваемых в терроризме или там террористов, если это доказано. Но при этом зачастую гибнут мирные жители, и вообще тут есть некоторые юридические сложности, конечно, в таком
образе. Конечно, ну да, фактически это как заказное убийство.
Осуществляемое государством.
Да, и это было запрещено. Когда было слушание после Уотергейта о деятельности ЦРУ, и как они постоянно это сделали во время Холодной войны в Латинской Америке и разные, в Третьем мире, вот это, и это было запрещено. Был президентский указ, если я не ошибаюсь, это был президент Форд подписал этот указ, запретили этого, и каждый президент после Форда, Картер, это был Рейган, Буш-старший, Клинтон, и Буш-младший снял этого после теракта.
Снял запрет после...
Да, он снял этого. И дроны, я смотрю эти дроны в контексте этого. Что такое дрон? Это только оружие. Как это отличается от автомата или бомбы? Ну, это может убивать гораздо более количество людей, но все равно эти дроны имеют цель убивать конкретные людей. И администрация только что признала, что они убили в эти 4 граждане Соединенных Штатов. Вот. Один из них, который был подозреваемый
в терроризме.
Вот. Поэтому был... Много критики и справа, и слева, что это не должно быть. Это не было в этом выступлении, но в репортаже до этого преступления сказал, что Обама не подтверждал этого, но все понимают, что это правда, что он будет ограничить, как эти дроны будут использованы. Он тоже говорил, что это время закрывать Гуантанамо. Это был один из его обещаний.
Это еще одна тема, которую я хотел
сказать. Это один из моих претензий к нему, что он до сих пор не закрывал этого.
Тюрьма в Гуантанамо, я напомню слушателям, это тюрьма на американской военной базе Гуантанамо на Кубе, где содержат все эти 12 лет со времени со времен терактов и кампании в Афганистане. Там содержат подозреваемых в терроризме, и их не судят. Там есть много очень сложных вопросов законности и юридических тонкостей, почему не получается. Их при этом часто не могут вернуть в те страны, гражданами которых они являются. В общем, здесь очень много сложностей.
Другие страны хотят их, и много конгресса не хотят, что они будут даже в тюрьме.
Да, их даже не хотят как бы пускать на территорию Соединенных Штатов.
Вот, поэтому это он снова открывал этот вопрос. Это был очень больной вопрос с самого начала его администрации, и было много противостояния даже от своих партий, даже от своих сторонников, которые, и он понял, что это просто политически невозможно. А сейчас он будет попробовать еще раз. Я не знал, какой будет результат, но сам факт, что он открывал, это очень больной вопрос. Это показывает, что он серьезно хотят менять атмосферу, что это будет пост 9/11. Это...
То есть эпоха, как бы, это попытка завершить вот эту эпоху после 9/11.
Да, я считаю, что да, поэтому я считаю, что это был один из важнейших выступлений его президентства до сих пор. Посмотрим, какой будет результат. Но это выступление было очень важное, с точки зрения. И это интересно, что это произошло сразу после этих скандалов, связанных с прессой. И сразу с его...
Я как раз хотел перейти к этому, да. Потому что это имеет прямое отношение к нашей теме, хотя не имеет непосредственного отношения к теме войны с терроризмом. Mm-hmm. Речь идет о двух историях, связанных с прессой. Администрация Обамы, точнее, Министерство юстиции, проводила расследование по поводу утечек из правительства, с которыми администрация Обамы очень жестко борется. Об одной из этих утечек мы уже говорили в нашем подкасте. Это, точнее, об одном из этих расследований. В рамках этого расследования были изъяты записи сотрудников агентства Associated Press за 2 месяца и телефонных переговоров. И это вызвало очень негативную реакцию в прессе, хотя раз за разом нужно подчеркивать, что администрация действовала законно, то есть она получала санкции суда, то есть тут не было каких-то незаконных действий администрации. И сразу после этого новая громкая история. На этот раз речь идет о журналисте телекомпании Fox, который получил секретные сведения от сотрудника Госдепартамента о секретном докладе, касавшемся Северной Кореи. В рамках расследования вот этой утечки фактически, ну, я не знаю, может, мои слова — это преувеличение, но за ним фактически была установлена слежка. Даже передвижение его по Госдепартаменту отслеживались этого журналиста с помощью карточек, которые он... Да. То есть это задним числом отслеживали буквально все, что он делал. Были изъяты его персональные данные электронной почты, тоже по решению суда из Гугла. То есть Джеймс Роузен оказался полностью открыт его личной жизнь спецслужбам.
Да. Да, это страшный прецедент. Но что могу сказать по этому? Это очевидно всем, которые внимательно смотрят на американские политики, что эта администрация вообще, и Обама особенно, очень не любит утечки. Очень не любят утечки.
Утечки из правительства.
Да, они очень не любят утечки из правительства, и они будут принимать все меры, которые они могут приостановить этого. Республиканцы говорят, что это похоже на Уотергейт. И я думаю, что это слишком, это too much. Это совсем не похоже на Уотергейт, потому что Обама действует в рамках закона сейчас. Но... Он может делать много в рамках закона. И все был сделан в рамках закона. Был санкции судить за каждый из этого.
Да, да, и Google открывал, собственно, данные этого по решению суда.
Но это не похоже на Уотергейт, но как можно делать историческое сравнение, как начинал Уотергейт? Никсон тоже не очень любил утечки из правительства. Но что делает Никсон дальше? Он не действовал в рамках закона. Он создал неформальные группы в Белом доме под названием «The Plumbers» на английском, сантехники, чтобы приостановить этого, но не в рамках закона.
Бороться с утечками, но какими-то...
Да, это как это все началось. И эта группа после этого начинала заниматься политикой, начинала...
И он использовал ее...
Использовал против своего политического оппонента. Вот. Поэтому вот опасность. Когда начинается, где-то кончится. Это вообще невозможно сравнивать Никсон и Обама. Это совсем другой личности, совсем другой период. Совсем другой стиль. Когда я читал, что было делано с этим Джеймсом Розом, это меня чуть-чуть пугал, как журналист. Потому что сегодня это он, и он работает в агентстве, вот в Fox News. Это, мягко говоря, это телеканал, с которым я не согласен. Это телеканал, который имеет политический агенда. Это очевидно. Это агенда...
Он не... политические пристрастия. Он телеканал Fox известен на позиции против Обамы.
Но все равно сегодня это
сегодня
против...
Это
завтра это может быть
это...
против меня. И поэтому это меня пугало чуть-чуть. Но... Я надеюсь, что в будущем эта администрация действовала только в законе, но надо смотреть на законе. И это было очень важно в этом выступлении. Обама сказал, что да, надо смотреть на закон. И он еще раз призвал Конгресс принимать этот закон о защите прессы. Закон, который раньше, и у меня был претензии этого, Обама не поддерживал этот закон. Но сейчас он поддерживает это откровение. Он говорил вчера, призвал Конгресс принимать этот закон защиты прессы, который будет очень четко говорить, что какие права журналисты имеют, что они могут делать свою работу и не бояться, что какой-то большой брат будет смотреть на всю его деятельность и всю его личную жизнь.
Я поясню, и, Брайан, поправьте меня, если я что-то неправильно поясню. Насколько я понимаю, речь идет вот о чем. Сейчас ситуация такова, что журналист, он, грубо говоря, не может защищать свои источники. То есть если ему по решению суда он обязан открыть источники,
да,
и все, что он может, он обязан открыть источники. Если он этого не делает, он идет в тюрьму.
Да.
Это,
да,
собственно, то, что положение сейчас, вот этот закон Press Shield, защита прессы, предполагает, что журналист сможет не раскрывать свои источники.
Да, это так. Это более сложно, конечно, есть много тонкостей в этом законе, в этом законопроекте, но, грубо говоря, это так. Это защищает прав журналисты не открывать свои источники. Сейчас, да, по закону, если суд говорит, что журналист должен дать свои источники, и журналист говорит нет, он идти в тюрьму, по журналистике этики нельзя дать свои источники.
Да, нельзя.
Поэтому есть
противодействие,
и много журналистов, в принципе, пошли в тюрьму.
сейчас преданы гласности вот эти вот активные действия Министерства юстиции, которые изымают, проводят масштабные расследования. Фактически сейчас никакие, я думаю, источники в правительстве не захотят разглашать информацию, понимая, что может легко выясниться, что потом таким образом контакты будут в результате найдены.
Я считаю, что это Министерство явно попробует пугать.
Да, это... она пытается фактически, да. Что чиновники...
Это цель сейчас — это не журналисты. Это ясно, что цель — это чиновники.
И тут интересно, Обама в этой же речи говорил о том, что нет-нет-нет, мы не хотим нанести удар по расследовательской журналистике. Да. Это так, но по большому счету...
Я думаю, что это было искренне.
Да, но обратная сторона вопроса, невозможно расследовательская журналистика. Конечно. Без того, что человек...
Но если есть закон о защите прессы, можно. Если Конгресс принимает этот закон, это будет огромный шаг вперед. И с точки зрения права журналиста и права человека вообще. Но я очень надеюсь, как журналист и как гражданин, и как либерал, я очень надеюсь, что Конгресс принимает этот закон. Я не знаю, если это не будет принимать, но в этом атмосфере, после этих скандалов, это возможно.
В завершение нашей беседы еще поговорим в целом об отношениях вопросов национальной безопасности и первой поправки. Первая поправка — это та поправка, которая, в частности, гарантирует свободу прессы.
И как... вообще в свободе слова.
Ну, свобода слова, да, религиозную так, свободу, да. Но
это
в частности...
Это самый большой она... час Конституции.
Да. И в частности...
Самый важный час Конституции. Самый важный час Конституции. Без этого остальные Конституции — это пустая бумага.
Итак... Вот есть эта первая поправка, то есть такая основополагающая часть американской жизни. С другой стороны, есть вопросы национальной безопасности. Да. Вот, в частности, вопросы борьбы с терроризмом или какие-то национальные проблемы, связанные с безопасностью граждан. Такое ощущение, что тут тоже волнами приходит и уходит это.
Да.
Такими же циклами, о которых вы вообще говорили, о правах человека, что иногда люди готовы поступиться. Но сейчас, в принципе, политика администрации Обамы, такое ощущение, что она в каком-то смысле ограничивает здесь.
Я думаю, что он стал президентом в период после 9-11. Поэтому его президентство пропало в таком-то периоде. Это все зависит, что касается национальной безопасности. Национальной безопасности в очень спокойный период – это очень узкий вопрос. Но когда есть конфликт, либо горячий конфликт, как гражданская война, и вот во время гражданской войны президент Линкольн, никто не сомневается, что он был демократ, но он был республиканец, но я говорю,
да,
он был демократ, был демократически устроен. Он приостановил habeas corpus. Когда обвиняет человек, этот человек имеет право идти перед судьем и оправдает, почему они задерживали этого человека, грубо говоря. Но Линкольн приостановил habeas corpus. Это habeas corpus, без этого государственное устроение на законе, это не имеет смысла, потому что если государство это может задерживать любой человек за любого причина и не оправдая, почему они это сделали, не объяснять, почему они это сделали перед судьем, это путь к тоталитарному государству. Вот. Линкольн приостановил это.
Как,
времени,
кстати, приостановил. Да, как, кстати, он жертвой этого была и свободная пресса. Там,
конечно,
где,
да.
Были,
но это был, когда в войсках из юга был несколько километров от Вашингтона, когда
да.
Был явно угроз не только национальной безопасности, но жизнь нации тогда был под угрозой. Поэтому Линкольн приостановил это во время Второй мировой войны. Американцы из японского происхождения. Это не был японцы, которые жили в Америке. Это были люди, которые родились в Америке. Из японского происхождения. Он был и в лагере.
Их отправляли в лагеря.
Да, потому что считалось, что их лояльность – это под вопросом. Многие из них, большинство из них, были абсолютно лояльны, американцы. Но они просто посадили их. Во время войны. Во время холодной войны был черный список людей, которые были под подозрением, что они связаны с коммунизмом. Вот, поэтому во время Первой мировой войны президент Уилсон, который тоже много читает, великий демократ, и как партийный, и как принцип, но он посадил много оппонентов войны. Исторически, когда мы смотрели на национальные вопросы в очень широком, тогда права человека станут более узкими. Вот. Поэтому и тоже есть циклы этого. Эта история повторялась сразу после теракта 11 сентября. Патриотический акт вот в Гуантанамо, когда администрация Буш дал санкции послушать телефоны, люди, которые подозревают терроризм без санкций судей, используя пытка и в Гуантанамо, и в другие места. Поэтому эта история повторялась. И я еще раз говорю, что вчерашнее выступление Обамы было очень важным, потому что он признает, что это время делает наш, как мы смотрим на национальную безопасность, более узкий, и как мы смотрим на наши права более широкие, с основы. Он говорил, что вот война с терроризмом – это похоже на период до 11 сентября 2001 году, не после, и что угроза это не как этого был. Когда президентство Обама только что началось, все надеялись, что он будет приостановить все эти деятельности, которые Буш начинал. Он не этого сделал, естественно. Он не закрывал Гуантанамо, он продолжал и даже увеличивал, как мы использовали дроны. Но он запретил пытку, это точно.
Да, программа пытки была запрещена.
Да. И он приостановил послушание по телефону без санкций судей. Это тоже очень важно. Но правозащитники, которые надеялись на Обаму, они не получили, что они хотели. Они не получили все. И вчерашнее выступление, это был, для меня это был знак, что он понимает эту проблему, и он будет действовать.
И что цикл вот этот...
Что этот цикл пойдет к концу, я надеюсь. Что касается в прессе в этой ситуации, было очень успешное ограничение на деятельность прессы, когда был настоящий угрозой. Но государства всегда хотят ограничивать прессы, и когда они попробуют это делать, когда нет серьезного угрозы, это не получается. И хороший пример – это Pentagon Papers. Это было очень важное дело, которое вступило перед Верховным судом во времени Никсона. Это было в 1971 году, если я не ошибаюсь. А что там случилось? Газета New York Times и Washington Post опубликовали материал, который они получили от утечки. Вот Дэниел Элсберга. Дэниел Элсберг был сотрудник Пентагона.
Да, и потому они назывались...
Pentagon Papers.
Да, бумаги Пентагона.
Который был историей, как началось на самом деле Вьетнамской войны, и вся информация, которую каждая администрация имела от этого, даже до Рузвельта. И New York Times и Washington Post начинал публиковать этого. И это показывало, что все причины за Вьетнамской войны, которые были заявлены, это была ложь. Это было еще во времени войны, которую Никсон поддерживал. И администрация, естественно, не хотела, что этот материал был опубликован. Это был секретный материал, это был classified. И он приостановил New York Times и Washington Post опубликовать этого. Они пошли в Верховный суд и выиграли. Администрация Никсона и его адвокаты, они не смогут показывать перед судьем, как это угрожает национальной безопасности. И у них не был ответ на этот вопрос. Поэтому суд решил, что это полный легальный опубликовать эти публикации. И это была огромная победа для первой поправки, для журналистов. И поэтому, когда государство попробует сказать, что национальная безопасность – это очень широкие вещи, это успешно, когда нации чувствуют себя под угрозой. В 1971 году нации не чувствовали себя под угрозой. Вот. Поэтому правые журналисты и правый человек был гораздо более широкий.
А
очень
сейчас...
простой формулация.
Ну, да. И действительно, после терактов 9/11 американская нация была напугана и готова согласиться. Сейчас прошел этот испуг?
Я думаю, что да. Не полностью, естественно. Но страх из холодной войны не ушел полностью в 70-х годах. Но мы не боялись, что завтра будет начинать ядерная война в Советском Союзе. Я в моем жизни, я родился в 63-м году, я был подросток в 70-х годах. Я никогда не боялась ядерной войны в Советском Союзе. Но мои родители, да.
Боялись.
Да. И сейчас я думаю, что люди не боятся, что завтра или после... Ну, завтра или после всегда может быть теракт. Как
быть.
Завтра или послезавтра может быть торнадо, или ураган, или землетрясение, или другой катастроф. Но угроз это не
такого,
как это было
тогда. Страха,
да,
когда
да,
был,
такого страха нету сейчас. Если есть еще большой теракт этого масштаба, да, этот страх начнется с основы. Но малый теракт и не будет. Пугать люди. Просто этот теракт был на таком масштабе,
Я помню ощущения людей, которые были там, они описывали в Нью-Йорке, у меня немало было родственников и знакомых, они говорили, что ощущение, что началась война, только не знаем с кем.
Да. Потом, когда мы знали с кем...
Это была война.
И сейчас эта война, это не кончится, но это меняется. Как холодная война менялась от 50-х годов до 70-х, 80-х, когда это не было так страшно. Это была задача, с которой государство должно заниматься, но это нам это не будет мешать. Вот, когда холодная война только что началась, люди чувствовали себя, что они участвуют в этом. Сейчас мы считаем, что это пусть государство занимается с этим, пусть СРУ занимается с этим, но это нам не мешает. Поэтому и не ограничивай наши права, пожалуйста. Вот это можно говорить, что это отношение общества сейчас к этому.
Возможность соблюдения баланса между вопросами национальной безопасности и правами человека в подкасте «Американских вопросов» обсуждали обозреватель радио «Свобода» Брайан Уитмор и я, Валентин Барышников.
Андрей Сахаров, «Мир иди».
Потом он был недостоен той роли пророческой, которую его наделили.
Соединение Сахарова было важным прорывом.
Оказывается, надо только заставить, чтобы капитализм сделать социалистическим.
Конвергенция? Ну, здесь Сахаров явно ошибался.
Андрей Дмитриевич считал, что все имеют право на одинаковый равный статус.
«Разница во времени». Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
В эфире подкаст «Предмет разговора» и я, его ведущая, Ольга Серебряная. Этот внеочередной выпуск продолжает затеянную мной не так давно серию разговоров о неожиданных преобразованиях, которые случаются по ходу истории с людьми и с идеями. Я задумала говорить с людьми о странных преобразованиях мыслей, о кривизне их путей, о случайных столкновениях мыслей и обстоятельств, изменяющих до неузнаваемости и то, и другое. Ричард Маршалл заинтересовал меня двумя странностями. Его род занятий неопределим. Когда его спрашивают, что он делает, он отвечает, что ждет своего часа. «Biding his time». Маршалл – студент Эрнста Гельнера, лавирующий между академией и андеграундом, школьный учитель, автор 11 книг жесткой провокационной прозы, отпечатанной почему-то в Пакистане. Как сложилась вся эта странная конфигурация и что за ней стоит, выяснила Анна Асланян.
Ричард Маршалл – теневая фигура британского авангарда, автор контркультурного англоязычного журнала 3AM. Пару лет назад он начал публиковать там интервью со всевозможными философами, британскими и американскими, как правило, ничем не знаменитыми за пределами своих университетских кафедр. Эта серия привлекла интерес читателей. Дело дошло до того, что избранные интервью выходят отдельным сборником в академическом издательстве. Сам Маршалл тоже получил философское образование. Относительно недавно защитил диссертацию по теме «Неясность». А когда-то, в самом начале, диплом в Лондонской школе экономики. Место это знаменитое, но для начинающего философа не самое традиционное. Маршалл рассказал о том, как его туда занесло.
Я пошел туда из Эрнеста Гельнера, узнав, что он там преподает. Я читал его труды. Наряду с философией меня интересовала социальная антропология, а он работал на стыке этих наук. Мне были интересны его взгляды на Европу, на все, что там происходит. Теперь я понимаю, насколько далеки от ортодоксальных были его идеи. Он всегда ставил все ортодоксальное под сомнение. Правым по убеждениям он определенно не был, ни в коем случае не оправдывал капиталистический Запад. Но в то же время ему, разумеется, не нравились тоталитарные методы, принятые в других странах, включая его родную Чехословакию. Кроме того, он первым начал всерьез рассматривать ислам, еще до того, как другим стало ясно, насколько серьезную политическую силу представляет собой эта религия. Речь идет о 80-х годах. Тогда было принято говорить, существует всего три варианта. Во-первых, капитализм или что там царит на Западе, затем национализм и, наконец, коммунизм. Он же сказал, да, капитализм, коммунизм, национализм и еще ислам. Все ведь обсуждали лишь первые три явления, тогда как считать ислам основной политической силой в то время еще не начали. Да, его принимали во внимание как явление культурное, однако на политической арене он не котировался. Никому не приходило в голову, что ислам находится на самом передовом крае, где-то рядом с Советским Союзом или с капитализмом. Во всяком случае, так мне это представлялось. Возможно, я ошибался. Гелнер умер вскоре после падения Берлинской стены, так что трудно сказать, как бы он воспринял посткоммунистическое положение дел. Однако тогда ясно было, изо всех имеющихся вариантов он считал наилучшим либо капитализм, либо ислам. Национализм виделся ему чем-то отвратительным, коммунизм он считал идеей конченной, мертвой. Меня очень занимали его взгляды, левым он не был, однако то значение, которое вкладывали в понятие левизны лейбористы, было ему близко. Не был он и марксистом, да и консерватором ни в коей мере. Если взглянуть на тогдашний британский политический спектр от левых до правых, то он стоял ближе всего к лейбористской партии. Сейчас все изменилось. То, о чем я рассказываю, происходило еще до появления новых лейбористов. Тогда в силе была Тэтчер. Он ее ненавидел, терпеть не мог правых, существовавших при ней. С тех пор политический ландшафт сильно изменился. Возвращаясь к Гелнеру, интересно было то, как он подавал философию. Он не считал ее чем-то стоящим отдельно от всего остального. У него есть замечательная книга «Легитимация идей». По сути, философия там вводится в культурный, политический контекст. Например, там он рассматривает Витгенштейна. В то время этого философа воспринимали в определенном ключе, считали в первую очередь релятивистом, едва ли не культурным антропологом. А Гелнер сказал, на самом деле Витгенштейн – консервативный мыслитель. Те, кто считает его мыслителем радикальным, ошибаются. На деле он крайне консервативен, хочет, чтобы все было как оно есть. В его работах отражается его социальное происхождение. Словом, идеи Гелнера были страшно интересны, потому-то я и пошел к нему учиться. Он рассматривал философов вроде Дэвида Юма и Витгенштейна, которые обычно считались никак не связанными с современностью. А он говорил, связь есть, причем самая непосредственная. Например, можно увидеть очень интересную корреляцию между идеями Юма и, скажем, исламом. Он взял Ибн Хальдуна, мусульманского историка XVI века, и Дэвида Юма. Сравнивая их философию и религию, он говорил, изучая этих двоих, можно понять, что происходит сегодня в исламской политике. Ведь они утверждают примерно одно и то же. Результатом стала замечательная книга Гелнера «Мусульманское общество». На нее как-то не обратили особого внимания, так уж оно получилось. Но там дан чрезвычайно интересный анализ того, почему ислам способен стать реальной политической силой в мире, в какой это не удается ни христианству, ни индуизму.
Про философа и социального антрополога Эрнеста Гелнера, чеха по рождению, большую часть жизни проведшего в Британии, Маршалл готов рассказывать часами.
Он оказал наилучшее влияние на формирование моих мыслей. Среди интеллектуалов он был моим любимым героем. Он стал бы и фигурой для подражания, не будь он таким умным. Сам-то я не так уж умен. Куда мне было с ним тягаться? Он знает столько языков, так много всего сделал. А я, что я? Я просто заинтересовался под его влиянием этими философами. Не столько тем, что они думали, сколько тем, что думаю про их идеи я сам. А думал я так. Все это сложные материи. Эти люди работают, не покладая рук, чтобы в них разобраться и извлечь из них что-то по-настоящему интересное. И потом помню, когда я ходил с приятелями в паб, завести разговор о чем-либо подобном было довольно трудно. Сами они этого не читали, не знали, их больше интересовали другие вещи. А мне казалось, что они проходят мимо чего-то важного. Меня это сильно удручало. Вообще, 80-е были временем, когда многое казалось удручающим. Особенно нам, левым. Мы толком не понимали, что же нам делать дальше. Марксизм, коммунизм, все понятно. Но дальше-то что делать? Тут подоспел постмодернизм. Он оказался рекламным трюком. Лид-критикой я не занимался, так что не понимал толком, чем хороши Деррида и компания. Мне казалось, им недостает строгости. Как-то не очень внятно все это звучало. Не давало ответа на вопросы, что происходит в России, что происходит в Америке, что происходит в Европе.
Между тем, философия была лишь одним из интересов Маршалла. Больше всего ему в юности хотелось стать писателем. Он рассказал о том, каков был круг его чтения в школе и в студенческие годы.
Тогда я читал нескольких авторов, не имеющих прямого отношения к философии. Ну, Кафку, разумеется, словом, то, что всегда читают подростки. Что-то из Кафки, что-то из Достоевского, что-то из Гоголя. Сартра тоже читал. Короче говоря, все это то, что я читал в школе, были обычные вещи. И еще, конечно, Беккета. Он оказал на меня огромное влияние. Я его даже искать поехал, правда, разминулся с ним на полчаса. Я поехал в Париж, нашел кафе, где он часто бывал, там еще висел плакат с его портретом. Там мне сказали, он только что заходил, ушел полчаса назад. Если бы я его увидел, наверное, я потерял бы сознание. Во всяком случае, ничего умного я бы сказать не смог, так пробормотал бы что-нибудь. Хорошо, что мы разминулись, ведь что тут скажешь? Вообще, я понятия не имел, как можно стать писателем, как стать философом тоже. Никаких писателей я знать не знал. Короче говоря, понял, что писателем никогда не стану, как не стану и философом.
После неудачи с Беккетом его юному поклоннику удалось однажды увидеть Уильяма Берроза. Тот попался ему в книжном. Но и тут никто ничего не сказал. Ричард Маршалл славится, помимо прочего, своим девизом, который красуется под его материалами на сайте 3AM. Краткую биографию ему заменяет одна фраза: «Ричард Маршалл все еще ждет своего часа». Вспоминая ее происхождение, автор смеется.
Да, это все потому, что наш редактор Эндрю Галлекс мне твердил: «Ну, напиши же ты хоть что-нибудь, а то про всех там написано всякие глупости, а про тебя ничего». Впрочем, у меня было ощущение, что в один прекрасный день мне придет в голову: «Ага, вот чем надо заниматься, вот что я могу сделать. Поживем, увидим», — думал я. Но если посмотреть, уже столько времени прошло. Вообще, если сидеть и ждать, пока мне в голову придет гениальная мысль, так можно долго просидеть. Ну ладно, скажем так, отчасти этот лозунг был придуман всерьез. Когда я только начал писать для 3AM, это произошло так. Меня попросили написать про одного автора, Стюарта Хоума, для другого журнала, Critical Quarterly. Редактор заказал мне критическую статью о нем. Я тогда ничего не знал про него, ничего у него не читал. Мы встретились, он мне принес много всяких материалов, я их почитал и написал эссе. Многое там я придумал, правда, взял и сочинил, поскольку не был большим знатоком в этой области. Короче говоря, написал и написал. И где-то в этом эссе я сказал что-то плохое про Эллиота. Так, ненамеренно. А редактор ни за что не мог допустить, чтобы про Эллиота говорили что-то плохое, и статью он печатать не стал. Ладно, что тут такого? Одним словом, у меня осталось это эссе на 8000 слов. И вот я думаю, ведь ничего, неплохо написано. И тогда как раз зарождался интернет, и там ничего интересного пока не было. Как вдруг я заметил, что новый журнал 3AM ищет авторов. Я послал статью Галлексу, тот сразу же ответил: «А что, ничего, неплохо». «И вообще, не хотите ли к нам присоединиться, стать одним из редакторов?» Так все и начиналось. Я начал что-то писать. Журнал 3AM для этого оказался идеальным местом. Там ведь все было, да и остается по принципу «сделай сам». Прошли годы, прежде чем я лично встретился со многими коллегами. Я думал: «Прекрасно, посижу-ка я тут, подожду, что будет дальше». Так и сижу до сих пор. И это действительно помогает. Дело в том, что у меня нет ни сил, ни связи, ни воли на то, чтобы преуспеть в качестве автора. Ведь тут надо постоянно суетиться, дергать людей, прижимать их к стенке. «Вот тебе моя книжка, давай читай». Это все мне никогда не было свойственно. Я скорее буду сидеть и ждать, злиться на что-то в углу, но ничего не делать по этому поводу. Всем этим я могу спокойно заниматься в журнале 3AM. Сидеть и ждать. Понравится какая-нибудь книжка, я про нее напишу, появится идея, пошлю ее Эндрю. Он скажет: «Ага», а может: «Нет, не пойдет». Атмосфера у нас очень расслабленная. Никаких сроков, никто на тебя не давит, ни к чему не принуждает. Словом, я сижу и жду, не найдется ли какая-нибудь ниша. А тут подвернулись эти философы. Вообще, по-моему, никто про них особенно и не читает. Этих интервью у меня набралось пара сотен. Ведь я не против и подождать, если надо, и опять позвонить человеку, попросить: «Может, сделаем интервью?» Я много кого интервьюировал для 3AM. Такая у меня сложилась роль. И журналу это пошло на пользу. Таким образом, удалось найти каких-то новых читателей.
Повезло не только журналу Free AM. Ричард Маршалл неожиданно для самого себя стал академическим автором.
Моими интервью заинтересовалось издательство Oxford University Press, что меня удивило. Начал я этим заниматься так. Замысел состоял в том, чтобы достучаться до философов, которых за порогами их кафедр никто толком не знает. Они известны в философских кругах и больше нигде. Взять их, поместить в некое другое культурное пространство, в какой-нибудь 3AM, смешать с авангардными писателями. Поместить и посмотреть, что будет. Удивительно то, что про них начали читать не только в самом журнале. По этим ссылкам постоянно заглядывают другие философы. Для книги я отобрал 25 из ранних интервью, сунул их в один файл, написал предисловие и отослал. В июне они собирались отправить это дело в типографию, значит, должно выйти где-то к осени. Довольно большая книга получилась, страница это к 400, твердый переплет. В основном ее будут продавать в Америке, там ведь сидит большинство философов. Опять-таки я понятия не имел, что так выйдет. Как-то случайно получилось. И еще одна книжка должна появиться. У нас в журнале есть такой Рис Трантор, большой поклонник Беккета. Мы с ним ездили на крупную международную конференцию, посвященную Беккету, в Нью-Йорк, то ли в прошлом году, то ли в позапрошлом. Я ведь всегда страшно любил Беккета. Дело было так, я где-то выпивал и вернулся домой часа в 2 ночи. Когда выпьешь как следует, а на дворе 2 часа ночи, усталости не чувствуешь. Заглядываешь в интернет и видишь там, что принимают заявки на конференцию. Надо написать 250 слов. Я написал что-то замечательное о Беккете, и им понравилось. Пришлось мне писать статью, а потом делать доклад. Прошел он очень хорошо. Там я познакомился с отличными ребятами, настоящими фанатами Беккета. Они составили сборник, куда включили и мою статью. В конце месяца выходит.
Богатая мыслями и исследованиями жизнь Ричарда Маршалла включает в себя и обыденные занятия, например, работу.
Я недавно работал в некой конторе на полную ставку, пока меня не сократили. Это было где-то в конце 2011 года. Работал в одном лондонском районе, Ислингтоне, над проектом «Школы будущего». Это такая широкомасштабная программа по перестройке всех школ в стране. Предполагается их снести и построить новые. В общем, работал и думал: «Здорово, школы будущего. Вот оно, будущее, я его строю, это будет классно». По сути, я был там консультантом по дизайну, а также по образовательным вопросам, по вопросам философии. Причем работал с разными школами, это было очень интересно. Но тут пришли консерваторы и первым делом все это прекратили. Так я и лишился этой работы. Тогда я как раз заканчивал писать диссертацию. Подумал, ладно, кое-какое выходное пособие мне заплатили, немного, но на полгода хватит. Пока можно диссертацию закончить. Именно тогда мне пришло в голову это дело – беседовать с философами. Ведь я как раз этим и занимался. Может, думаю, мне удастся заполнить какие-то философские пробелы. Так все и началось. Потом я довольно долго сидел без работы. Занимался этими интервью. В день иногда выходило по 3-4. Очень усиленно над ними трудился и, можно сказать, начал обретать некую уверенность. Ведь сначала я думал, нет, куда уж там, у меня никак не хватит знаний на то, чтобы задавать этим ребятам вопросы. Либо они получатся банальными, слишком общими, либо я просто все перепутаю. Но выяснилось, во-первых, что они очень хорошо умеют слушать и понимать, в чем суть вопросов. Они молодцы, очень помогли мне. Из 160 только с 2 у меня ничего не вышло. Только 2 сказали: «Знаете, не получится у нас, вы не понимаете, о чем я», ну и так далее. Неплохой результат, по-моему. Один из них вообще предложил: «Давайте я сам напишу вопросы, а потом сам же на них отвечу». Правда, он так этого и не сделал, но предлагал. Значит, я какое-то время этим занимался, а потом, конечно, кончились деньги. Пришлось снова идти на работу. Сейчас я снова работаю на полную ставку, преподаю в школе. Мои предметы — английская литература и драматургия, преподаю в средней школе. Прежде мне доводилось быть не только учителем, но и директором. Мне страшно нравится работать в школе. Конечно, там бывает непросто, да и вообще в образовании нынче все сложно. И все-таки... Вернувшись в школу, в этот раз я сказал: «Давайте я буду преподавать, хочу убедиться, что еще не разучился». А то все болтаешь, болтаешь, а вот можешь ли преподавать? Итак, я вернулся к преподаванию, и, по-моему, получается у меня неплохо, я доволен. Правда, этот контракт у меня временный, он истекает в конце этой недели, так что скоро я снова вернусь к своим интервью, пока опять не закончатся деньги. А этого долго ждать не придется. Контракт мне обещали продлить, если ничего другого не найду. С другой стороны, им приходится платить мне кучу денег. Это не вполне справедливо, их можно потратить на что-нибудь еще. А школа хорошая, находится в районе Tower Hamlets. Интересный район, один из немногих в Лондоне, где по-прежнему полагаются на местную администрацию. Тут все еще имеется крепкая социалистическая основа. Так называемых школ-академий тут только одна. Эти академии, как известно, не очень-то удачное начинание. Словом, в этом районе работать приятно. Все школы охотно сотрудничают друг с другом, что замечательно. И сама школа прекрасная, обычная средняя школа. Я бы в другую и не пошел. В частных школах я работать не хочу. А вообще мне нравится, когда есть работа, в смысле настоящая, реальная, полезная. Преподавание меня вполне устраивает. Я же не какой-нибудь там общественный деятель, интеллектуал. Хорошо, когда удается разделять разные вещи в жизни. Все эти дела, размышления, чтение, искусство, литература и прочее, все это, как я обнаружил, помогает спастись от кошмаров работы. Недавно я читал интервью с Дэвидом Фостером Уоллесом. Не помню уже, из чего началось, но он перешел на эту тему, стал говорить о том, как люди ходят на работу. Его последняя книга как раз об этом. Вообще, он часто говорил дельные вещи, а тут тоже сказал нечто, что мне понравилось. Никто ведь не пишет и не снимает фильмы про то, как люди ходят на работу. Исключения составляют увлекательные профессии, вроде полицейских или шпионов. Он об этом размышлял, а потом высказал предположение. Это все либо потому, что людям обычная работа представляется слишком скучной, либо работа — настоящий ужас, от которого хочется заслониться, убежать. И мне это представляется именно так. Дело в том, что я постоянно ощущаю некую угрозу, идущую от ситуации, от людей. Поэтому мне всегда требуется некое помещение, куда можно отступить, спрятаться. Если я где-то работаю, мне нужно место, куда можно сбежать. Мне повсюду видятся какие-то лисьи норы. От людей я сильно устаю. А в школе там надо играть, притворяться учителем. Но вообще-то я обожаю работать с подростками. Они настолько не похожи на других людей. Знаете, у них ведь не так устроен мозг. Там идут всякие химические процессы, очень странные. Подростки, они дикие, они буквально сумасшедшие. И потому они мне всегда нравились. Это лучшая категория людей. Наверное, дело еще и в том, что я нахожу много общего между ними и собой. Они впадают в панику, злятся, влюбляются, разлюбливают, от них плохо пахнет, и все эти процессы ничему не подчиняются. И так продолжается лет 5, 6, 7. В общем, мне страшно нравится с ними общаться. В их обществе я, по сути, расслабляюсь. Вот другие учителя, с ними не расслабишься. Не потому, что мне они неприятны. Среди них есть замечательные учителя, очень милые люди. Дело не в этом, а в том, что я просто не очень-то доверяю взрослым. Чувствую, что в конце концов от них следует ждать каких-нибудь подвохов. Может, с этим связана моя любовь к Кафке. Понимаете, эта идея о том, что все как бы хорошо, а на самом деле нет. На самом деле тебя ждет казнь. Причем разница между казнью и походом в банк никакой нет. Возникает эта жуткая тревога, и длится она постоянно.
Произведение Кафки Маршал как-то увязывает с рассказами о привидениях, которые ему тоже ужасно нравятся. Нет, он не считает, что между этими вещами есть большое сходство, но какие-то аналогии провести готов. После обсуждения книг Борхеса и Лавкрафта наша беседа с литературой переключилась на кино.
Кто еще всегда возбуждал мое любопытство, так это Дэвид Линч. Я далеко не сразу узнал про то, какие вещи его интересовали. Оказывается, он писал про индустриальные комплексы, сталелитейные заводы, шахты и тому подобное. Это можно проследить в «Голове ластики». Мне этот фильм близок, потому что напоминает места, откуда я родом, Шеффилд, тамошние сталелитейные предприятия. Там ведь кругом уголь и сталь, угольные шахты и сталелитейные заводы. Точнее, были в моем детстве, 70-е, теперь ничего не осталось. Вот чем занимался Линч, он превращал все эти штуки в странные сценарии и кошмары. А мне все это представлялось реализмом, как будто он просто берет и рассказывает про жизнь, как она есть. Вообще-то мне нравится, когда человек способен рассказать настоящую историю о привидениях. Иногда, правда, это раздражает. Хочется сказать, да ладно, хватит выдумывать, нагнетать обстановку. Говори уж по-человечески, что там произошло. Однако бывает, что у них получается неплохо.
Под конец Ричард Маршалл стал рассказывать, поначалу неохотно, потом со все возрастающим энтузиазмом, о том, что он считает своим наиболее выдающимся достижением.
Однажды у нас возникла такая затея. У меня был знакомый, журналист Стив Уэллс, работавший в журнале NME. Он, к сожалению, впоследствии умер от рака. Замечательный парень был. Так вот, он основал издательство Attack Books при поддержке другого, более крупного издательства. Дело было, помнится, в начале нулевых. Стало быть, он решил издать 6 книжек, смелых, провокационных, опасных, агрессивных, таких, чтобы били в цель. 6 вот таких вот художественных произведений. Одну для него написал все тот же Стюарт Хоум, ну и еще несколько человек подключились. Отличные вышли книжки, и обложки тоже получились замечательные. Вообще-то впечатления от них оставались смешанные, но мне понравилось. Мне они нравились потому, что действительно били в цель, намеренно. Идея была в том, чтобы вывести читателя из себя и заставить задуматься. Так, хорошо, агрессивная музыка у нас уже есть, она неплохо продается, а в литературе таких вещей не хватает. Такая, стало быть, у него возникла идея. Помню, как он мне звонил по этому поводу. Перед тем я послал ему свою рукопись одной художественной вещи. Послал, сам не знаю, чего он хочет. То есть рукопись предназначалась для той самой серии, но я сперва толком не разобрался, что и как, поскольку ничего из этого не читал. Так вот, я отослал первые 3 главы. Стою я как-то в школьной столовой в очереди, хочу пообедать. Он звонит, я отвечаю. И тут он как начнет ругаться. «Что это ты мне тут прислал? Что за чушь? Разве я это просил? Ты буржуазный, мягкотелый либерал. Нам такая белиберда не нужна. Нам нужны вещи по-настоящему агрессивные. Понял?» «Ладно, — говорю, — понял». И он начал придумывать всевозможные правила. Говорит: «Так, чтобы сочинил мне книжку, причем за эти выходные. Нечего тут разглагольствовать про всякие слои повествования, сидеть над этим годами, чтобы за выходные все было готово, и чтобы на каждой странице были по 3 эпизода бессмысленного насилия, плюс по 3 эпизода бессмысленного секса. Все должно быть готово к понедельнику. Ладно, — говорю, — хорошо». И скоро нас охватило этакое настроение. Мы привыкли, что он мне звонит, ругается, потом я пишу что-нибудь, а он отзывается. Отлично, молодец. Таким образом, я навалял 5 вот таких вот безумных книжек. Денег ни у кого никаких не было, он пытался что-то найти. То есть первые 6 книжек как-то продавались, но сколько на них выручишь? Стало быть, я остался с 5 рукописями, совершенно безумными. Смысла в них никакого не было, они просто были страшно агрессивными, и все. Ему они нравились. Я тоже был доволен. Еще бы, что не выходной, то книжку выдаю. Причем книжки были увесистые, слов так по 80 тысяч каждая. За 3 дня неплохо. Общая тема, связывавшая их, была проста. Секс, насилие, бессмысленность всего и политика левого толка. По сути, читать их можно было давать только антифашистам и антирасистам, словом, людям надежным по всем пунктам. А то, понимаете, нарвешься на какого-нибудь чокнутого правого. Вот если на чокнутого левого, это ничего, нормально. Итак, сижу я с этими 5 книжками на руках, а еще я в то время писал рассказы. В общем, все это лежит мертвым грузом. И тут один друг мне говорит: «Слушай, что оно пропадает? Давай все это издадим по-настоящему, промышленным образом». И мы отослали все это в Пакистан. Просто у этого друга оказался знакомый в Пакистане, он их напечатал. Редактировать их никто не редактировал, никаких корректур, ничего, только вот это безумие. А тут еще в тот день, когда пришла пора отправлять их в Пакистан, выяснилось, что нужно оформить обложки. Так что я просто сел и нарисовал что-то такое, а он мне: «Отлично, давай сюда, мы их в цвете поставим на обложку, все, прекрасно, поехали». Так и отослали. И в Пакистане их напечатали. Там это дешево, а бумага при этом очень хорошая. Странное это, однако, место, обратно их вывести оказалось трудно. Дело в том, что мои картинки сочли неприличными. Как же их вывести? Их задержали, и все тут. Нам пришлось связаться кое с кем, и эти люди как-то сумели их провести контрабандой под грудами какой-то одежды. Нет, правда, я не выдумываю. Привезли их, тираж каждый был 200 экземпляров. Потом их задержали уже в лондонском аэропорту Хитроу, на этот раз не из-за самих книжек, а из-за одежды. Это были якобы дизайнерские вещи, только на самом деле оказалось, что никакие не дизайнерские. Короче, как-то с этим разобрались. В общем, появились у нас все эти книжки, а распространять их некому. Что с ними делать? В результате мне достались коробки, полные книг. Иногда я просто ходил по городу, оставлял их на полках, в библиотеках, в книжных. Распространял их повсюду. Или людям дарил. Иногда на мероприятиях с VEM придут люди послушать, а я им бесплатную книжку. Но все равно у меня дома так и лежат сотни экземпляров. Интересная была затея. Между прочим, парочка из этих книг, по-моему, вполне неплохие. Остальные, правда, чушь. Не знаю, кстати, целы они или нет. Может, уже все сгнили в этих коробках. Мне удалось сбагрить по сотне экземпляров каждый. Еще мы напечатали множество открыток. Вот они действительно классные. Просто взяли обложки книг и получились почтовые открытки. Вот такая история. Вот этим я в самом деле горжусь. Сами посудите. Столько труда, все сделано своими руками. Результатов никаких. Ни славы, ни денег нам это предприятие не принесло. И я подумала, ведь в этом что-то есть. Столько усилий вкладываешь в дело, и кончается оно абсолютным нулевым результатом. Даже не нулевым, отрицательным. Когда писатели начинают болтать про то, как им якобы наплевать на плоды собственных трудов, я только смеюсь. Да что вы в этом понимаете? Разве вам ведомо, что это такое произвести кучу книжек, которые канут в никуда? Целых 11 книжек, притом быстро-быстро, а потом сидишь и ждешь. Вот это и значит ждать своего часа. Я сделаю вот что, буду все это храните дальше, а потом, когда умру, какой-нибудь идиот возьмет и скажет: «О, вроде бы интересный парень, дай-ка я напишу про него диссертацию». И все эти вещи будут найдены в моем архиве.
Закончив беседу, Ричард Маршалл заторопился домой проверять экзаменационные работы своих учеников. «Вот так и живу», — вздохнул он. «Правда, только до конца этой недели».
Он был кумиром вообще того времени. Его голос совпадал с тем, что хотел слышать народ тогда.
В «Поверх барьеров» поклонницы Лемешева.
Когда дверь открылась, он сел и захлопнул ей два пальца. Она даже не пискнула, чтобы его не потревожить. Но после этого сразу в Склифосовского ей сделали ампутацию этих двух пальцев.
Слушайте нас в пятницу в 9 вечера.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 12025, 13745, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.